शुद्धस्फटिकसङ्कषं द्विनेत्रं करुणनिधिं वरदाभयहस्तं च श्रीगुरुं शिवरूपिणं भक्ताज्ञनतमोभनुं मूर्ध्निपङ्काजसंस्थितं सदाशिवमयनित्यं श्रीगुरुं प्रणमम्यहं मतङ्गिभुवनेश्वरि च बगलादुमवति भैरवि तराचिनशिरोदर भगवती श्यमारमसुन्दरि दतुं न प्रभवन्ति वञ्चित फलं यस्या प्रसदं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वथा सिदिदाप्रदम्। Я всех приветствую. Также поздравляю с первым днем Шарадея Наваратри. Это известный праздник в Индии, посвященный богине-матери. В Индии сейчас осень. Это важный праздник из всех Наваратри, девяти ночей. Тот праздник, что осенью, он наиболее значим. И девять ночей, ну, вернее, даже и дней, потому что рекомендовано поститься, рекомендовано практиковать молитвы это время для того, чтобы очиститься и для того, чтобы вместе с этой чистотой реализовать и в себе совершенство в самом широком, ну и в смысле более узком, да, когда мы пытаемся закладывать какие-то цели. Мы просим Божество, чтобы оно помогло нам в устранении каких-то препятствий для достижения каких-то успехов. На самом деле есть только один успех, это йогический успех, благодаря которому все остальные успехи, они обретаются автоматически. Я вот хотел вам зачитать комментарий, на которые я думаю, что лучше ответить более развернуто, чем писать. Это под одним из моих видео на нашем канале. Пожалуйста, расскажите, как традиция надхов связывает в себе различные религиозные конфессии. Индуизм, ислам, буддизм имеют разные мировоззрения. Парадокс? Знак вопроса. Итак, давайте поговорим о том, как Надха Сампрадая может в себе увязывать различные конфессии. Не знаю, подходит ли это слово «увязывать», но есть интересная книга, о которой я уже рассказывал. Книга «Философия Горакшинатха» или «Горакши Даршана», если на санскрите, ну, она на хинди была написана, потом ее переводили на эту книгу на английский, ну и мы, соответственно, уже перевели на русский, сверяя оба варианта, и английский, и хинди, потому что иногда хинди при переводе на английский может как-то что-то упрощать, что-то, какие-то смыслы могут теряться. Вот, это очень хорошая книга. И также и другая книга Акшая Кумара Банерджи, который жил в Горакшинатх Мандире, Горакпуре. Это тот Горакпур, который находится на севере Индии, в Уттар-Прадеше. Хотя вообще есть четыре Горакпура, как оказалось. Но такой именно крупный город, наиболее значимый для нашей йогической традиции, это тот, который находится возле границы Непала. Да, и вот он написал несколько книг. Другая книга «Введение в надха-йогу» и «Шива-татва». Тоже мы ее переводили на русский язык. Я рекомендую ознакомиться с этими трудами. «Введение в надха-йогу» – это небольшая такая книжечка, ну, можно сказать, брошюрка. И «Философия Горакшинатха» – такая более объемная книга. Я думаю, что ее надо читать более вдумчиво, понимая многие какие-то термины, которые, с которыми связана йога. Ну, вообще йога связана много с чем. Вот об этом мы и поговорим.
Да, и вот он там написал, очень интересно, что надха-йогины, которые восходят к Адинадху, Матсиандранадху, Горакшанадху и другим
Сидам, Сидапурушам, которые были в далеком средневековье, но на протяжении каждого столетия появлялись какие-то новые подвижники, новые какие-то мастера. И поэтому это очень длинная история. И, наверное, всю ее охватить невозможно вот в каком-то коротком видео. Поэтому я буду говорить только какие-то основные понятия, которые исходили от тех или иных учителей нашей традиции. Так вот, он говорит следующее. Он говорит, что надха-йогины, они принимают все религиозные конфессии, все сампрадаи. Там больше используется как бы термин сампрадая, если смотреть, как это на хинди. Все сампрадаи приемлемы. Сампрадаи – это линии передачи.
То есть это не как в английском там говорят tradition, да, там традиция, а скорее как transmission, передача. А передача подразумевает линию преемственности. То есть когда один практикующий достигает какой-то реализации, он это передает своему ученику, и таким образом это продолжается долгое время. Чем дольше, тем лучше, потому что время – это то, что тестит нас всех. Даже в одной жизни, даже в жизни одного человека вы только со временем можете понять, кто ваши друзья, кто, имею в виду, настоящие друзья, с кем вам по пути. Как правило, долгое время должно проходить, чтобы стало что-то ясно. Ну, хотя не всегда это так. Иногда время, долгота временных каких-то отрезков, она не актуальна для йогинов, которые достигли наивысшей степени духовной реализации. Такие йогины, они вне времени. Время как-то бежит, а они живут в другом измерении. И поэтому время по ним так не бьет, как по другим людям. Но для того, чтобы было именно так, нужно действительно иметь глубочайшую связь с этим измерением вне времени, с такой чистотой, которая бы вас защищала. Далее, почему Акшая Кумар Банерджи так презентовал традицию в своих трудах? Дело в том, что так сложилось исторически. Трудно сказать, когда появилась Надха-сампрадая. Я уже об этом рассказывал, что кто-то предполагает, что это был 10 век, 12 век, и что Горакшнатх упоминается и раньше, и другие учителя. Кто-то считает, что традиция, ее основа начала формироваться в аскетической шраманской среде, которая существовала параллельно ведийской. Были последователи вед, которые в дальнейшем, так сказать, завоевали большой авторитет в Индии, и на ведах действительно очень много базируется. Йога также связана с ведами. Впервые она упоминается в Ригведе. Но, тем не менее, практики, связанные с йогой, они могли существовать и независимо от каких-то ведических линий передачи. Поэтому тут сложно что-то однозначно говорить. Возможно, практики шраманской традиции, я имею в виду практикующие, и сами ведийские риши, они как-то обменивались друг другом, то есть что-то друг у друга перенимали. И, например, такие традиции, как Санкья, впоследствии, я слышал, что не сразу она была принята как система мировоззрения, которая стыкуется с ведами, да, которая вот была увязана впоследствии с ведами, как признающий авторитет вед, сами последователи шраманской традиции, то есть шрути, да, ведийских текстов и ритуалов, они не сразу, в общем-то, приняли Санкью как доктрину, которая связана с ведами. Но постепенно, что происходило достаточно уже поздно, ну, по сравнению, например, с тем временем, когда появились там первые ведийские сборники, самхиты. Здесь это произошло довольно поздно. Поэтому на каком-то этапе, конечно, происходили слияния одной традиции с другой. В целом йога, вот если вы посмотрите наиболее ранние тексты, такие как йога-сутры Патанджали, то вы увидите, что в основном они опираются на идеалы отречения от мира, отстраненности от всего тварного, да, то есть то, что сотворено в проявленном мире, вот в мире пракрити. И задача такой йоги, ну, в общем-то, это правильно назвать ви-йога. Это абстрагирование от всего проявленного мира, быть как бы в стороне, отделиться, перестать себя увязывать с чем-либо в этом мире. Конечно, это достаточно серьезная задача. Между Патанджали и Санки тоже есть свои различия. И, ну, опять же, сложно говорить, насколько они сильно отделены друг от друга. Потому что, да, в йога-сутрах упоминается вот Ишвара, как особый Пуруша, который не подвержен каким-то загрязнениям, там, клешам, тем страданиям, которые вовлекается обычное живое существо, обычный Пуруша, как форма живого существа, да, которое вот воплощено в теле. В данном случае Санкья, она, вы можете увидеть Санкью как теистическую, так и атеистическую. Но тем не менее, вся Санкья, она признает существование души, что душа вечна, что Пуруша вечен, что он всегда остается чист. Я имею в виду вот душа человека. Опять же, когда говорю душа человека, то есть есть человек, а есть душа, да, вот как бы субъект, объект. Ну, скорее человек как дух, да, вот так правильно сказать, потому что душа это и есть то, чем мы являемся, по сути. Да, тут, наверное, не стоит вот как цепляться к моим словам, потому что я знаю, люди очень любят некоторые. Они не пытаются вот вникнуть в те мысли, которые я хочу донести. И неспособность вникать, они это как-то там интерпретируют, в общем, возлагая всю ответственность не на себя самих. То, что я говорю, я хочу еще раз подчеркнуть, я говорю для тех людей, которые прилагают какие-то усилия для того, чтобы понять, о чем идет речь. И таким вот образом Санкья является двойственным учением, учением разъединения. Вы отсоединяетесь от мира страданий, от мира тщетных удовольствий и противоположных им страданий. Потому что это две стороны одной медали. И вот мудрый человек, кто обретает Ритамбхару, да, кто, так сказать, облачен вот в эту мудрость высшую, и, так сказать, она его защищает. То есть такой человек понимает, что весь мир является страданием, и только освободившись от различных отождествлений, от невежества. Патанджали очень внятно это все там излагает, что такое невежество, несовершенное знание, и что такое совершенное знание. То есть несовершенное знание – это то, чему учат в обычных университетах. То есть это такое сухое знание, которое нужно вдалбливать, запоминать. А совершенное знание – это знание, которое раскрывается в глубокой медитации посредством состояния самадхи. То есть это параविद्या, высшее знание, и другое знание апараविद्या. Часто даже оно отождествляется с невежеством. Не всегда, но в зависимости от традиции. Ну, ограниченное знание – это знание, которое всегда построены на противоречиях. Такие противоречия, они существуют между различными доктринами. Существуют, как правило, они на экзотерическом уровне того или иного учения. Но если вы погружаетесь в эзотерическую сферу данной традиции, то вы постепенно увидите, как она связана со многими другими направлениями. Но видимо, люди не всегда к этому готовы, поэтому учителя тех или иных традиций, они не особо-то торопятся доносить какие-то глубокие идеи до своих последователей. И это вызывает огромное количество проблем, конфликтов. И таким вот образом, вот, допустим, Санки, она пропагандирует, эта доктрина пропагандирует двойственность. То есть духовность как отсоединение себя от мира. Да, там есть Ишвара, которого надо почитать. Особенно это вот вы можете встретить у Патанджали. Но там нет, например, как в Адвайте Шанкары, слияния с Ишварой. То есть если в йоге вы просто разотождествляетесь с миром и становитесь собой, вы как бы раскрываете свою истинную природу, свою суть, да, то в традиции Шанкары не просто вы разотождествляетесь с тем, что является майей. То есть майя от корня ма означает то, что можно измерить. Да. Есть то, что можно измерить, есть то, что неизмеримо, то, что за пределами всех рамок. Поэтому ограничения часто могут вводить человека в иллюзии, в обман восприятия, такая сфокусированность на чем-то может как бы закабалять восприятие, освобождение от майи происходит одновременно с слиянием своей души, которая полна совершенства, с брахманом, с парабрахманом, запредельным брахманом, который находится над всем, из которого все проявляется, в том числе и майя. И тогда человек обретает, ну, душа, обретает все свои совершенства, раскрывает заново. И Шанкара, он учил, что нет сущностных различий между душой и Богом. Хотя я уже рассказывал, есть разные направления веданты, которые, конечно, принимают связь души с Богом, но тем не менее они могут не признавать то, что душа может сливаться с Богом окончательно, может обретать какие-то совершенства, но полного тождества не происходит. Поэтому там какие-то уровни, особые уровни адвайты, да, особой какой-то двойственности, разных ее интерпретаций вы увидите очень много, в зависимости от ведантических направлений, но также и тантрических. В тантре есть особые виды адвайты, которые подразумевают, что Бог, он находится в своих проявлениях. И поэтому нет ни одной точки во всем мироздании, ни в одном временном отрезке, где бы не было бы Бога. Но что это такое, это сложно уложить в наше мирское сознание, наше ограниченное. Поэтому многие йогины, они, в общем-то, предпочитали об этом просто молчать. Невозможно ничего сказать о том, что вне каких-либо рамок в виде определений. Существуют разные доктрины в Индии. Вы знаете, что есть там шактизм, есть вишнуизм, есть шиваизм, есть буддизм. Ну вот, например, буддизм вообще не признает душу в том виде, как ее интерпретируют в индуизме. Более того, у них нет этой Ишваравады, Бхагавана, да, вот, как это понимают индийцы, такого творца, бога-творца. Буддизм, его цель – достичь просветления сознания и освободиться через это просветление от невежества. Избавление от невежества автоматом ведет к избавлению от страданий.
Вы просветленное существо, то вы не совершаете ошибок никогда и адекватно относитесь ко всему происходящему, и это не вызывает у вас тех страданий, которые испытывают другие живые существа. И цель буддизма, да, вот достичь освобождения таким вот образом через просветление. Трудно сказать, как там оно было на самом деле. Вот, например, индусы, они считают, что Будда – это был один из аватаров Вишну. Я вот помню, был как-то на Шри-Ланке и видел там один храм, где изображена такая статуя одновременно как вот в одной форме, да, вот знаете, как есть Арда Наришвара, да, частично Шива, половина тела Шивы, половина тела Шакти. Вот точно так же там есть Мурти Нараяны, который является также еще и Буддой. А вот, например, на Бали там есть культ, где почитается Шива в одной форме с Буддой. Ну, так вот интересно все это. Поэтому, конечно, вы увидите множество различных попыток найти какие-то точки соприкосновения в Индии. Например, есть форма Харихары. Это форма Шивы и Вишну одновременно. Есть здесь вы не увидите как бы противоречий сущностных. Вы можете в этой форме почитать как одну вот Шиву и Вишну, как единую сущность, как единую татву. Да, есть такая вот традиция. И здесь только вопрос в интерпретации, вопрос в видении. И знаете что? Вот было интересно, я когда встречался помню, первый раз приехал в Индию, вот я там много путешествовал, встречался с разными саду, мне попадались какие-то учителя. В конечном счете, да, и многие из них говорили, что вообще не переживай, там все едино сущностно, да, формы разные, в зависимости от того, что кому подходит, но глубинная суть, она за пределами каких-то форм и рамок. Поэтому вот эта глубинная суть, она и есть йога. И когда я встретил Маханта Ведьянатха, это был глава Натха Сампрадая, можно так сказать, Пидхадишвар, он Горакнат Мандира в Горакпуре. Тот, кто возглавляет это место, этот храм, ну, он также возглавлял вообще всю Натха Сампрадаю, был пожилой человек, очень интересный. И вот мы общались какое-то время. В конечном счете я стал многое для себя понимать, потому что он мне как-то сказал, что Иисус Христос, он был великим йогином, великим подвижником. Поэтому ваша традиция христианская, она тоже сущностно-йогическая. Ну, разумеется, когда я вот об этом всем говорю, тут есть определенные проблемы. Я их коснусь. Но для начала мне хотелось бы вот объяснить всю эту картину мира, да? Как это все увязано. Нужно просто понимать различия в доктринах и тот уровень, где они могут взаимодействовать друг с другом, вплоть до
сущностного единения. Но это слишком высокие уровни. А так как надха-йогины – это были люди высокого отречения, у них задачи были слишком возвышенные, самые высокие, какие только могли быть на тот момент, когда начала наша сампрадая формироваться. Начала она формироваться, может быть, во времена атимаргиков, то есть это были различные аскеты и одновременно тантрики, которые попытались соединить в себе духовность в виде отречения с той духовностью, которая может так или иначе соприкасаться с этим миром. Конечно же, акцент делался все равно на первой форме духовности, потому что благодаря такому ориентиру и происходит сублимация того опыта, который ассоциируется с мирским. И вот этот вот акцент, он, в общем-то, и стал базисом, которого придерживались надха-йогины. Ну, они этого, в общем-то, придерживаются и по сей день, хотя, конечно, тоже происходят какие-то реформы, об этом можно отдельно говорить, я, может быть, и скажу в этот раз тоже. Мы знаем также, что в Индии много было влияния от ислама. После исламских завоеваний ислам стал продвигаться по всей Индии, и север Индии, в общем-то, был почти полностью оккупирован мусульманами. С одной стороны, были, конечно, большие проблемы, было множество жертв. Мы знаем, что многие традиции сильно пострадали. Вот, например, кашмирский шиваизм, потому что Кашмир – это фактически первая область. Ну, там Пакистан, конечно же, тогда он еще не был Пакистаном как отдельным государством, да, вот сейчас. Тогда это была тоже территория Индии, но, да, вот Кашмир, вот эти северные территории – там Пенджаб, он тоже он оказывал какое-то время там сопротивление, Раджпуты. Там много было каких-то таких серьезных процессов воинственных. Множество было жертв, и многие учителя, они вынуждены были мигрировать в другие части Индии. Это отразилось фактически на всех традициях. Но вместе с тем, кстати, среди мусульман были не только варвары, ну, как это воспринимали индийцы тогда, да, вот некоторые сейчас так это воспринимают, да. Был такой радикальный ислам, и был ислам более либеральный, где были свои ученые, которые пытались исследовать индийскую традицию. Кстати, что я хотел бы заметить, что первыми исследовать индуизм стали не англичане, не французы, а мусульмане. И тогда они стали интересоваться, кто такие йогины. Сначала им было сложно понять, они все в основном интерпретировали как демонизм. Все это от неверных, все это надо уничтожать. Но по прошествии какого-то времени, вы знаете, что в исламе есть суфийские ордена, там Чишти, орден Чишти, они пытались заимствовать какие-то йогические техники. Я даже не исключаю, что некоторые из них, они, в общем-то, брали какие-то практики, пытались их состыковать с исламом, объясняя это как сущностно-эзотерическая часть ислама. И, возможно, даже вот эти практики, они пошли дальше на юго-восток, то есть туда, в западные области. Потом какие-то практики могли быть заимствованы христианством. Я так полагаю, что использование четок в христианстве, это тоже, скорее всего, пришло таким вот путем, да, там, очень долгим из Индии. В Индии также были другие религиозные традиции. Например, было христианство, и достаточно рано там появилось. Иудаизм также там появился. Фактически все религии были представлены, но между ними были, конечно же, и конфликты. Ну, это так мир устроен, что люди просто пытаются религии прикрывать свои какие-то политические интересы. Были такие подвижники, которые считали, что, в общем-то, недалеко от правды, что даже в рамках одной сампрадаи конфликты могут быть ничуть не меньше, чем если бы вы бы общались с представителем другой религиозной конфессии. Поэтому такие вот учителя, как Кабир, ну и другие, они, в общем-то, пытались себе совмещать ислам и индуизм. И мне тоже встречались такие мусульмане, которые считают, что да, вот индийские божества – это проявление Аллаха. Ну, конечно, другие мусульмане считали, что нет, это неправда, это все ересь. Поэтому тут, конечно, были своего рода противоречия, такие достаточно жесткие, но в то же время были парадоксы, когда представители той или иной конфессии пытались себе совмещать, например, оставаться в рамках ислама, но в то же время и быть йогинами. Подобное было во всех конфессиях, потому что традиция надхов еще известна как традиция сидхов. Кто такой сидха? Буквально вот сидхи можно перевести как совершенство или успехи. Какие успехи? Успехи, которые вы достигаете в той или иной духовной практике. Этот термин используют, вот если вы там, допустим, христианин в Индии, и вы, допустим, обрели какой-то успех на своем духовном пути, то там на хинди могут также сказать, что да, что это сидхи. Это не обязательно какие-то сверхъестественные способности. Сидхи, освобождение тоже можно сказать, что это сидхи. Да? Это какие-то достижения в целом. Но, к сожалению, не все люди это понимают. Да, мне и Авединатх такое говорил, что действительно и в христианстве были подвижники, которые сущностно были йогинами в исламе, но он говорил, что... Но он еще и политик был, поэтому он так вот как бы в отношении ислама говорил очень, ну, скажем так, с большой осторожностью, потому что действительно там в Горакхпуре было очень много проблем с мусульманами. Фактически храм Горакшанатха давно еще он был разрушен, потом его восстанавливали. И не один, это не один, конечно же, храм, но в дальнейшем, когда Индия обрела как бы независимость, над чем мой Гуруджи частенько смеется, ну так, не то, что прямо он там как-то смеется дико, просто так вот с иронией все это трактует. Индия стала светской страной, можно во что-то верить, во что-то не верить. Официально дискриминация там вот на уровне закона недопустима. Тем не менее, она все равно существует. Ну, наверное, как и во многих странах, мало ли что официально декларируется. Над термином официально мы можем сейчас все просто посмеяться, потому что это сейчас почти идентично понятию фейк. Поэтому надо смотреть на вещи сущностно. И действительно, сидхи, вот, согласно нашей традиции, любой духовно практикующий, кто достиг наивысшей реализации в своей традиции, в конечном счете он освобождается от всего мирского, и он становится йогином, он становится сиддхой, то есть становится совершенным подвижником. Сиддха, можно сказать, что это и надх, поэтому этот термин, он, в общем-то, сиддха. Сиддхапуруша, он часто используется не только в надховской традиции, но в буддизме, на юге Индии. Далее, как вообще все это постепенно соединялось? Постепенно вот образовывалось такое сообщество отрешенных людей, которые пытались как-то друг друга поддерживать. Они обменивались своим видением, с глубиной своего восприятия. Они стали образовывать такое общество людей, которые достигли каких-то прозрений. Они, в общем-то, пытались, если соприкасаться с какими-то формами религиозности, то больше таким вот скользящим методом, чтобы там не залипать на каких-то поверхностных явлениях, а именно погружаться в сущностный опыт той или иной традиции. Даже если вы посмотрите, вот, например, христианство, да, вы там увидите разный уровень духовно практикующих. Есть монахи, которые в конечном счете принимают малую или большую схиму. Небольшая схема, она считается вот образцом. вы можете увидеть массу атрибутики, которая очень похожа на ту атрибутику, которая вам может встретиться в традиции Агора. То есть это подвижник, который умирает для этого мира. Он ни во что не вовлекается, но только вот присутствует в каких-то сущностных моментах. И это нельзя сказать, что это люди какие-то примитивные, потому что под этой вывеской пытаются всегда преподнести таких все принимающих. Нет, если вы посмотрите, Иисус Христос, он тоже не особо-то там был таким вот всепринимающим. Он много говорил такого, что диссонировало с фарисеями. Вот. И вот это фарисейство вы можете встретить во всех направлениях духовных. И Надха Сампрадая – это традиция, которая пыталась держать себя подальше от всех вот этих рамок. Вот. Но в конечном счете действительно она сформировалась как доктрина йогинов. И можно точно сказать, что она уже была оформлена в XII веке. И, конечно, на протяжении каких-то еще веков, там в средневековые какие-то периоды, в 15 веке, когда стали развиваться культы бхакти различные, там тоже Надха Сампрадая что-то взяла и от них. Было множество каких-то изменений. Ну и, кстати, вот когда я начал продвигать Надха Сампрадаю на Западе, сами надхи, они на это обратили внимание, конечно же, многие, потому что стало интересно, да, что вот есть человек, который двигает учение на Запад. Потому что, насколько я помню, до меня особо-то никто этим не занимался. Хотя были люди, которые иностранцы, которые получили посвящение в традиции, но они там или жили в Индии, или же приехали на Запад и не занимались такого рода вещами. То есть они просто, так сказать, кто-то там покуривал ганджу, кто чем. И да, после того, как я получил благословение от своего Гурудева, от Маханта Ведянатха, множество учителей, они стали интересоваться, вот как у него там это проходит. Другие учителя, там много разных. И я знаю, что впоследствии, видимо, они там собирались на йога-сабьи, им было интересно понять, как вообще относиться к тому, что много уже людей, которые посвящены в Надха Сампрадае, и есть определенные проблемы, они заключаются в том, что, например, все вот те самскары, все те принципы, которым надо следовать, и которые возможны в Индии, не всегда легко реализуемы на Западе. Например, никто там не будет ходить посыпанный пеплом голый, понятное дело, в одном ланготе. Никто, очень мало людей, которые способны полностью оставить семейную жизнь. Тут еще очень много проблем в том, что вообще семейная жизнь на Западе и семейная жизнь в Индии – это совершенно разные вещи. Поэтому да, есть определенная разность культур. Да и вообще то, что происходит на Западе, об этом надо говорить отдельно. Я в других своих видео так рассказываю понемножку. Ну, может быть, недостаточно много, но тем не менее. Что произошло? Они стали думать, и действительно, как мне объяснил Гуруджи Митлешнатх, он Махант, его храм находится в Тулсипуре, и он состоит в йога-сабьи надхов, где там собираются все основные главы различных направлений, там от Дарампандха, Таипандха, Байракпандха, разные. Ну и просто главы каких-то крупных мадхов, которые известны в Надха Сампрадае. И да, обсуждали эту тему и пришли к такому выводу, что нет необходимости западным людям отказываться от семейной жизни. Вот проще это сделать так, как это существует в Непале. То есть они остаются семейными людьми, но они все равно проходят те же самскары, которые являются саньясой, но эта саньяса такая вот в миру. О саньясе нужно отдельно говорить, как это все воспринимать, да. Но в Индии тоже, конечно, есть. Вы увидите надхов, которые семейные, которые тоже имеют все посвящения. Но все равно, в целом, те, кто смогли отречься от семейной жизни, окончательно с ней обрубили, те все-таки считаются более, так сказать, серьезными подвижниками. Ну, это, опять же, очень условно, потому что насколько они окрепли в отрешенности, говорить очень сложно. И те, кто были в Индии, они, наверное, поймут, о чем я говорю, что иногда семейные надхи, они более дармичные. Почему? Потому что у них больше каких-то обязанностей, и они все-таки как-то думают о том, чтобы, сказать, не создавать бардак, да, в социальной среде. Среди саду там тоже бывают люди действительно очень глубокой реализации, но не всегда в саду идут именно те, у которых мотивации наиболее чистые, кто действительно посвящает всю свою жизнь духовному подвижничеству. Еще что интересно, когда я рассказывал что-то Гуру Джамитлешнатху, они, конечно, смотрят, чему я учу. Увидели, что на Западе очень популярен шиваизм, что различные формы шиваизма развиты, шактизм. На данный момент даже появился отдельный бранч, который в Индии создали. Отдельный пантх, называется Адинатх пантх. Он одобрен Йога Махасабой. Очень интересные направление сформировалось, они почитают Шиву, они делают ему абишеку, используют ведийские тексты, очень чистая энергетика идет оттуда. И, в общем, они придерживаются правил чистоты, не употребляют одурманивающих веществ, в отличие от других саду, то есть они не употребляют ганджу, вот, что, в общем-то, их сильно отличает, и, видимо, они поняли, что действительно надо создавать какой-то имидж традиции, который будет вот во многом резонировать тем чаянием, тем запросам, которые есть на Западе. Поэтому надха-сампрадая тоже и сейчас меняется, я бы сказал, в лучшую сторону. Хотя есть и худшие стороны. Худшая сторона в том, что всегда, когда традиция популяризируется, есть опасность превратиться в корпорацию, в духовную, в кавычках духовную. В корпорации возникают там своя бюрократия, свои какие-то проблемы, когда нет, утрачивается какая-то глубина. И я, конечно, в этом плане очень насторожен. Я внимательно наблюдаю за всем происходящим. Во-первых, чтобы нашу традицию не дискредитировали. И если кто-то дискредитирует, то я всегда поясняю, чтобы нас вот не связывали с теми людьми, кто нас как-то позорит. То есть в этом плане я достаточно жесток. Далее, вот если вы посмотрите различные традиции, там, допустим, буддизм, да, вот они отрицают там существование атмана, существование брахмана, ишвара и так далее. То есть они, тем не менее, практикуют какие-то техники, которые, по сути, ну вот, например, взять тумо, да, в тибетском буддизме, какие-то практики созерцания, какие-то интерпретации чистого пробужденного сознания, как вот ригпа, да, в тибетском буддизме. Это очень похоже на состояние унмани, манонмани, там по-разному называются. Это все очень, да не просто очень похоже, я бы сказал, что это одно и то же фактически, вот по сути, с практиками пробуждения кундалини, впоследствии достижения то, что буддисты называют самьяк-самбодхи, да, пробужденное или просветленное сознание, совершенное пробуждение, то есть состояние раскрытия сознания, когда также раскрывается вместе с этим и глубокое состояние покоя посредством проявления в себе пустотности, шуни, шунья, пустота и блаженство. блаженство, ананда. В общем, по сути, это те же методы, но, конечно, вы можете там найти какие-то противоречия, например, там другое количество чакр. Но если вы посмотрите, опять же, более ранние тексты, там нетра тантра, там тоже там кубджика тантры, тоже упоминаются 5 чакр, как и в тибетском буддизме, ну и в буддизме там бывают их и больше. Это в зависимости от различных текстов, от различных гуру, как они видят лучше ту или иную практику и как они это передают своему ученику. Наша традиция во многом считается устной передачей. Только мудрый гуру может объяснить, что здесь противоречий никаких нет. Что если есть два пути, или вы ищете просто вот ищете противоречия, ну тогда вы их найдете даже в рамках одной традиции. Или же вы их не ищете вообще, а ищете точки стыковки и концентрируетесь только на самом сущностном, отсекая все лишнее. Если бы Надха Сампрадая вот, было бы только или шиваизмом, или вишнуизмом, или еще чем-то, или шактизмом, то возникли бы разногласия. Какие разногласия? Ну, например, там шиваиты, они почитают Шиву в виде пятиликов, да? Пятиликова Шиву, Панчабрахма называется, да? То есть это Татпуруша, Садёджата, Агора, Вамадева, Ишана, вот эти формы. А вайшнавы, у них там есть Чатурвьюха, Санкаршана, Нирудха, Васудева и так далее. Это разные формы, разная рупа. Если вы привяжетесь к чему-то одному и не будете смотреть на этих божеств глубже, то у вас возникнет, конечно, противоречие. Разное количество татв. То есть у вайшнавов у них могут быть те татвы, которые и в санки. Но, допустим, есть линия Самайи в Шривиде, где тоже фактически тоже количество татв, то есть не доходя до 36, но они более высокие татвы шиваизма интегрировали в татвы санки, вот, которые там известны там, как Пуруша, Пракрити, Читта, да, сознание, воспринимающее, как бы собирающее в себе сознание, да, где находятся самскары, Будхи, Агамкара и так далее. То есть и вы в Шриведе тоже можете увидеть какие-то противоречия с Каула Шриведи. Поэтому здесь, в общем-то, нечем удивляться, что если вы хотите найти связь, вы ее найдете. Допустим, мы можем критиковать йогу, да, я вот когда давал там недавно интервью, там кто-то написал комментарий такой, вроде на вид как бы не злобный, человек поместил ссылочку на какого-то христианского священника, который что-то там про йогу рассказывает. Сначала все хорошо говорит, да, там йога, это не просто физическая практика. Они знают, что это не просто физическая практика. Они не глупые, в отличие от тех йогов, которые занимаются в йога-центрах. Все они хорошо знают, да, они все это перечислили, да, это дарует сиддхи, вот эта связь с божествами. Но потом он говорит так, что да, но есть вот Иисус Христос, и есть христианский Бог, а есть вот те сущности, которым поклоняются индусы, они являются демонами. Понимаете? Ну вот о чем тут говорить, вот если человек, на каком основании он это? Это ж можно его точно так же назвать демоном, там, что он демонопоклонник, любого. Совершенно необоснованно просто взять и облить грязью, да? Вот. И, конечно, такие грязевые ванны вы можете увидеть у всех, когда они пытаются представителей другой конфессии окунуть в какую-то грязь. Да? Почему? Потому что, да, там религиозная такая конкуренция, Ну, это надо воспринимать адекватно, как это все совмещать. Только если вы адекватный человек, вы сможете совместить. Если вы или сам фанатик, или подверженный влиянию фанатиков, не следуете сущностно тем предписаниям, которые есть в вашей традиции, то, конечно, у вас возникнут проблемы. Вы знаете, я видел людей, которые, например, которым нравится буддизм, но они находятся в Надха-сампрадае. Есть и такие. И они из буддизма перенимают какие-то радикальные его формы. Нет, все там это самое, идеи о душе, это все неправильно, это все творение ума. То есть он смешивает ум и атман. Конечно, если производить такие грубые смешения, то, безусловно, так можно облить грязью любую доктрину. Кто-то, допустим, видит каких-то божеств, и возникают противоречия. Я вот люблю почитать Ганешу, а вот он любит почитать Вишну. Но это все бессмысленно для меня почитать Вишну, потому что слишком благостный, а я вот хочу материальных результатов. Я вот почитаю Ганешу для этих целей. Но я уже как-то говорил, что божества, они так же, как и люди. Вот представьте себе, ну это не просто люди. Вот если можно соотнести с чем-то божеств, то с развитыми людьми. Вот вы когда встречаете каких-то развитых людей, вот, допустим, вы встретили человека, у которого какие-то высокие достижения в финансовой сфере. И вы, ну, человек бизнесмен, да, допустим. И вы его уважаете только за то, что вот он делает деньги, зарабатывает большие. Но у этого человека еще есть интеллект, у него есть богатый внутренний мир, богатый кругозор. И вам это не интересно, вы хотите только вот от него вот урвать вот только вот что-то, то, что связано с денежной сферой. Что это такое? Это форма дисреспекта, да? То есть это неуважение. И поэтому те, кто почитают божеств и видят их вот в таком, в ограниченном состоянии, вряд ли они получат какие-то результаты от почитания этих божеств, потому что это не понравится, вот как человеку это не понравится, вот ко мне кто-то пришел, хочет урвать какие-то техники или еще что-то такое, вместо того, чтобы просто получить какие-то чистые ориентиры, просто сформировать через меня в себе какое-то совершенное мировоззрение, да? Вот, получить какие-то техники и потом пойти эти техники начать продавать. Вот такое. Ну, мне вот лично внутренне не хочется общаться с этими людьми и учить их, да? Я, конечно, не всегда это озвучиваю, но у меня вот всегда возникает такое отторжение. Я всегда это чувствовал, очень давно, еще даже до Индии. Но осознанно я стал это принимать в себе, уже когда я попал в Индию, я понял, что дело не просто в каких-то формах техник и в каких-то формах божеств. Но тем не менее, мы не можем говорить, что техники, они не важны, божества, они не важны. Как я вам уже говорил, есть даже, и мне встречались даже мусульмане, которые считают, что вот Аллах проявлен в этих божествах. Даже так. И вы можете встретить и христиан в Индии, да, где вот есть, у них стоит изображение Иисуса Христа, а рядом там, допустим, Ганеша, Шива, Дурга и, в общем, весь пантеон индийский. Вот они проводят арати для всех сразу, да. Ну и если он христианин, у него Христос стоит прямо по центру, да, это вот у него основа. И вот он почитает этого Сына Божия, да, Сидха Пурушу, у которого, в общем-то, такая реализация, которая связана с Богом Отцом, с Высшим, который собой пронизывает всю реальность. Да? А когда вы почитаете какое-то божество или гуру с вами начинает делиться какой-то силой, он начинает раскрывать свои возможности. И когда он раскрывается, вот тогда он для вас может давать такое количество знаний и силы, благодаря которой вы можете увидеть, как одна форма соединяется с другой формой, и у вас не возникает противоречия. Это вы увидите, например, в тантризме. Вот когда вы получаете там мантру богини Бала, Бала Сундари, а потом Панчадаши. То есть сначала ей там 8 лет, да, у нее такая живенькая, и, но не слишком-то расширяющаяся энергия, не слишком-то она пробужденная, вот в виде знания такого. Но она довольно живая, такая чистая, да, потом 15 лет, 15 слогов мантры, энергия уже больше взрывается, да, такая спхота происходит. И дальше там 28 ей лет, да, там слогов и больше. То есть и вот тогда из вот этих лучей, вот этого света, который пробуждается все сильнее и сильнее в процессе практики, это божество, оно вам раскрывает весь потенциал свой. И раскрытие вот этого потенциала в тантризме, например, увязывают с различными уровнями посвящения. Но опять же, посвящение можно давать человеку, но он не пробудил от божества вот эту энергию, он ее не воспринял. И тогда он просто ну, формально посвященный, но это посвящение не соответствует его практической реализации. И если вы встретите каких-то практикующих в том же тантризме, мне встречались, которые не просто вот для каких-то титулов получают посвящение, а действительно являются опытными практиками, которые реализовали какие-то сиддхи, какую-то чистоту. Удивительно, но они очень хорошо понимают надха сампрадаю. У меня никогда не возникали проблемы с теми, кто действительно реализовали высокий уровень чистоты в той или иной традиции. Проблемы всегда появляются там, где этого нету, но человек себя декларирует слишком высоко, а по сути, как бы он какими-то формальными, так сказать, вот этими декларациями своими, он пытается напитать свои в духовном смысле нечистые состояния. И это, конечно, тяжелое заболевание, таких людей тоже очень много, но тут сложно говорить, в какой традиции их больше, в какой меньше. Это дело не в традициях, это дело в людях. Вот так вот, как бы я это мог объяснить. Поэтому Надха Сампрадая – это акцент на сущностных элементах любой традиции, на эзотерических их составляющих, в таких категориях более высоких. Поэтому надх, допустим, который следует Надха Сампрадае, он может практиковать и буддизм, но если он просто робот от этого буддизма, такой автомат, просто машинально чему-то там следует, но не включает мудрость, не включает понимание, то, конечно, у него будут только противоречия. Только противоречия. С любой из традиций. И у него будут противоречия даже, потому что есть такие, даже внутри буддизма. То есть есть люди, которые просто вот лицемерно там изображают, что они вот все выполняют, что они правильно всему следуют. Как правило, это неофиты. Вот у неофитов, у них такая болезнь, или просто у людей неглубоких, попытаться поизображать вот формальные действия, так сказать, которые приняты в традиции. Вот. Но Надха сампрадая, вот надо просто понять, на основе чего она формировалась. На каком-то этапе их даже многие не признавали как астика, да, как ортодоксов. И вот последователи там брахманизма не всегда считали вот этих йогинов, что они вот следуют ведам. Но на самом деле это было не так. Просто те, которые машинально выполняют свою кармаканду, они недостаточно глубоки. То есть они не всегда понимают суть даже своей собственной традиции. Если бы они познали суть своей традиции хорошо, то им бы были бы понятны и надхи. Они бы увидели, что есть там глубочайшая связь. Поэтому это сообщество глубоких людей. Вот можно так и объяснить то, через что происходит такая состыковка, реализуется такая возможность быть внутри различных сампрадай, но и в то же время быть надхом. В Индии вы можете увидеть, если вы поедете вот в какие-то храмы, если это, конечно, храм в Горакпуре, но там это еще и политический центр, там я не знаю, легко ли получится у вас такое увидеть, когда там, ну там, в общем-то, Маханта йоги Адитьянатх, он же и министр Уттар-Прадеша. Сейчас это очень высокий титул, он близкий друг Моди, Нарендры Моди. Тут как бы, как вам сказать, политика всегда оказывает такие влияния, когда очень тяжело становится общаться, поэтому вряд ли там получится увидеть такую картину, но вы можете увидеть, вот сидит там Адитьянатх, да, вокруг там собрались большое количество людей, но в основном они обсуждают какие-то бытовые там проблемы, приходят, к сожалению, они не воспринимают его уже только как человека, с которым можно прийти, не все, я не хочу говорить про всех, то есть некоторые приходят просто поплакаться, что-то там от него урвать, да, там, ну, в общем, и я чувствую, как ему от этого всего тяжело, что его просто постоянно пытаются пригрузить чем-то, вот, хотя он должен оставаться саду, саньяси, да? Он является саньяси, вот, но в других храмах вы можете увидеть, вот в каких-то деревнях, да, там сидит махант храма, и вокруг него собирается огромное количество людей из разных традиций, это какие-то грехастхи, они приходят, задают какие-то вопросы. И йогин через свой глубокий опыт, он просто что-то проясняет, помогает подраскрыть какую-то чистоту, которую, может быть, человек не совсем еще пробудил внутри. Внутри того направления, которому он принадлежит, духовного. Вот. Вот так это и происходит. И дальше у человека есть выбор, он может и оставаться внутри своего направления. Он может оставить, если он там, допустим, двиджа, да, у него там есть священный шнур, джанео белый или там бывают трехцветовые шнуры, да, там бывают желтые, там белые, красные. Вот. Ну, сейчас чаще всего белый используется, потому что в целом-то это считается брахманский шнур. Брахманическая среда больше влияет именно на вот эту категорию людей. И может оставить и продолжать выполнять свои ведические практики, то есть предписания каждый день и исследовать им. И параллельно придерживаться каких-то йогических принципов, если он так желает. Или же он может вступить в надха-сампрадаю официально, если для него это так актуально, вот именно такой официоз, если он хочет быть не там не брахманом или кшатрием, а хочет быть именно вот саду. Это означает получить новое джанео, черное джанео, и может быть грехастхой, то есть оставаться со своей семьей, ну, совершать уже другие надховские практики. Вот. Или же в дальнейшем он может стать даршини, стать йогином, кто уже окончательно, так сказать, связывает себя с надхасампрадайей и не собирается ее менять на какие-то еще пути. Ну, хотя это не означает, что он не может совершать практики тех традиций, которые связаны, например, с ведизмом, шактизмом или еще чем-то. То есть это не налагает какого-то запрета прямо. Просто мой гуруджан говорил, что можешь практиковать все, что угодно, то, что ты считаешь нужным. Главное, чтобы ты всегда там осознавал какие-то глубокие уровни, которые соответствуют мировосприятию надха. То есть у тебя есть такая даршина как мировоззрение или даршина как откровение, связанное с божеством, ты можешь этого придерживаться. Вот. А вот так это все и соединяется. Вы скажете, конечно, может быть, но буддизм же, вот он не подразумевает там, не подразумевает веры в душу, как это вот верит в индуизме. Ну, на это многие надхи, от кого я слышал, они говорят, что слова Будды как можно интерпретировать как угодно, и даже вот уже отдельно от того, что я от них слышал, среди моих друзей, которые практикующие буддисты, и есть ученики, которые тоже получили много передач в буддизме. То есть там просто это проблемы в интерпретациях. Есть там атман, а есть там маха-атман, да? Махатман. Вот. А что махатман, да, это совсем другое. Есть обычный атман, который часто отождествляют, вот как буддисты, они в негативном контексте это все интерпретируют, что это отождествление, что это форма, что это вот незыблемость, а незыблемость она мешает. Но они не понимают, что это не та незыблемость, которая связана с каким-то тамасом. Вот, это совсем другое. А пробужденная душа, нельзя сказать, что это некое такое глубоко сонное состояние, или что брахман, он это нечто такое мертвое, безжизненное, это тоже неправильное восприятие, но оно может быть где угодно, и среди самих индусов это могут в негативном ключе интерпретировать последователи других традиций. То есть я всегда наблюдал, как пытаются, так сказать, принизить значение каких-то более высоких смыслов последователей других учений. Вот. И это тоже надо понимать, это надо учитывать. И поэтому, если вы встречаетесь с какими-то людьми, вот, которые принадлежат к другим направлениям, и они начинают говорить, да нет, это все там типа для... Это все порождение ума, это все мирское и так далее, и так далее. Или вообще там говорят, что это все от демонов. Знаете, так можно кого угодно просто взять и обливать грязью. Вот. Если у вас интерес именно такой, вам интересны вот эти все политические терки между религиозными конфессиями, ну, туда вам и дорога, да. Ну и не обязательно это прямо говорить, но надо просто это видеть и понимать, что да, с этими людьми о чем-то глубоком пообщаться будет сложно. Просто не надо этих людей раздражать. Вот. А если есть возможность общаться с людьми глубокими в той или иной традиции, тогда почему бы и нет? Поэтому в нашей традиции мы просто придерживаемся своего, мы придерживаемся глубоких ориентиров, но мы, в общем-то, готовы к любым диалогам. Это нормально. И если, допустим, какой-то буддист вам скажет, что нет, души не существует, и какие-то их тексты могут так говорить, то тут просто надо понимать, что у них цель просветленный ум, просветленное сознание. А может быть, учителя в буддизме, там, неважно в какой из конфессий, там, Теравада это или Махаяна, или Ваджраяна, без разницы. Может быть, предпочитали об этом не говорить. Может быть, они и верили в существование какого-то особого атмана, да, который сложно объяснять словами, но, допустим, они считали, что сначала надо достичь просветления, достичь определенной чистоты, а потом вам на самом деле станет понятно, что такое атман, кто такой Ишвара и так далее. А так мы насоздаем каких-то моделей, которые могут мешать людям, которые не окрепли в какой-то чистоте. Они могут так мыслить, я это допускаю. Но есть вот такие академисты, да, которые вот не согласны, нет, это разные доктрины, все, никаких там нельзя, нет, это невозможно, это друг другу мешает, вот. Если вам что-то мешает, ну, значит, такой у вас уровень сознания. Вот и все. Что тут еще говорить? Значит, вы не способны более глубоко воспринимать все эти доктрины. Ну, в общем, вот так. Вот чтобы я, как бы я это все объяснил. Может быть, кто-то скажет, что ну, это очень сложно. Это вот очень сложно, вот то, что он сказал, да, ну а как такое, невозможно же это реализовать, вот так вот взять и моментально. Конечно, да, но мы не являемся каким-то пропагандистским направлением, мы не затягиваем к себе каких-то там толпы каких-то последователей. Вот. И если у кого-то не получается и нет интереса, ну и значит и не надо. Вот и все. Мы, так сказать, никого никуда не зовем, поэтому не нравится. Всего хорошего. Причем совершенно искренне желаю хорошего. Это не какой-то там жесткий сарказм. Но за исключением тех случаев, когда там пытаются нам причинить какой-то вред. А здесь, конечно же, мы считаем, что вред нужно предотвращать, да. Вот. Поэтому тоже некоторые вот думают, что йога это такой прямо совсем пацифизм. Нет, все эти измы, они это придумали на Западе больше. Мы, конечно, сторонники покоя, мы сторонники трезвости, мы сторонники осознанности, сторонники открытого сознания, которое воспринимает все возможности. Но сказать, что мы просто какие-то тупые существа, да, которые вот в состоянии покоя сидят и ничего не делают и ни на что не реагируют там, где это действительно надо. Мы можем не реагировать на какие-то совершенно незначимые вещи, но а там, где это необходимо, есть путь карма-йоги, совершение действия, но с абстрагированием, с отрешенностью. Но это, конечно, необходимое условие для того, чтобы не вовлекаться в мирское. И для того, чтобы наше сознание было способно регистрировать все, так сказать, аспекты этого мироздания. Вот. Поэтому, конечно, отрешенность — это базис для расширения нашего восприятия, для утончения его, для развития чувствительности. Но надо этот базис правильно понимать. То есть мы открыты к любым традициям, но мы не сторонники фанатизма внутри этих традиций. Конечно, вы можете сказать, что разве нет фанатиков среди надхов там каких-то. Вы знаете, вы можете, конечно, их найти где угодно, вот, но если вам такие встречаются, то просто с ними не общайтесь и все. Вот, все очень просто. Вот, а общайтесь с теми, кто вам близки по духу. Ну, наверное, на сегодня достаточно. Я объяснил. Думаю, что у вас есть сейчас пища для ума, есть над чем поразмышлять, есть возможность поработать над собой, отследить, понять эту, что у вас есть такое, что мешает понять эту доктрину. Конечно, я понимаю, что это нелегко, но никто вам легкого пути не обещал. Я-то точно это вам не обещаю. Да, я могу прямо сказать, что это не для всех. В общем-то, выбор за вами. На этом все. Всех вам благ. Шубхамасту.